Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Существует ли эолова арфа в реальности? Петербургский музей музыкальных инструментов размещается в Шереметьевском дворце. Здесь собрано все, на чем играют, из чего можно извлечь художественный звук. Индонезийские гонги, китайский барабан, виолы и скрипки, музыкальные шкатулки с металлическими валиками, кокосовые свистульки из собрания самого Миклуха Маклая, африканский ксилофон с тыквенными резонаторами, набор роговых инструментов, рояли XIX века, звучавшие совершенно не похоже на сегодняшние инструменты, трости-жалейки из ивового прута, флейта пана, кувиклы, стеклянная гармоника, изобретенная американским президентом Бенджамином Франклином. Здесь же и барабан, на кожу которого пошел немецкий университетский диплом писателя Владимира Адоевского. Существует ли эолова арфа в реальности? Передачу подготовил Александр Харьковский. Первый раз в эфире 29 декабря 2000 года.
В обычный музей посетители приходят, чтобы увидеть экспонаты, порой потрогать их, наконец, полистать. У нас сегодня экскурсия в музей, где экспонаты можно не только увидеть, но и услышать. Официально этот музей называется Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. Неофициально – Петербургский музей музыкальных инструментов. Наш спутник – радиожурналист Александр Харьковский. Наш экскурсовод – главный хранитель коллекции Владимир Васильевич Кошелев.
На стене музейного зала в Шереметьевском дворце в фонтанном доме висит эолова арфа. Та самая, которую многие считают поэтическим иносказанием, а не реальным инструментом. Правда, струны старые и спущенные, но когда-то их колебал ветер, они звучали. Вообще для музыканта, по определению обязанного иметь внутренний слух, это сильное ощущение находиться в комнате, где собрано такое количество музыкальных инструментов. Нам помогут их услышать, а пока немного воображения. Сами зазвучат. Индонезийские гонги, китайский барабан и открытые, пусть и расстроенные, струны, висящих в витрине виол и скрипок. На протяжении всего моего разговора с хранителем коллекции музыкальных инструментов Владимиром Кошелевым. Весь мир, все континенты, кажется, в одном зале. Но ничего не стоило бы взять и соединить их в едином ансамбле. Нет, не подумайте, тут никакой символики. Просто некоторый опыт общения со звуками.
Thank you.
«Руслан и Людмила».
Да, фрагмент из оперы «Руслан и Людмила», исполненный музыкальной шкатулкой. Это всем хорошо известный так называемый механический музыкальный инструмент, на валике которого запрограммирована музыка. Этот валик вставляется в специальный считывающий механизм. Посредством механических передач вводится в действие настроенная металлическая гребенка. Мы в результате слышим такую сказочную музыку. Эта шкатулка была подарена сестре Михаила Ивановича Глинки, Людмиле Ивановне Шестаковой, в честь первого исполнения «Руслана и Людмилы» в Праге.
Очень нравятся щелчки этих механизмов.
Ну вот, потому что она сама должна руководить своей работой.
Как вы думаете, сколько времени эти орехи не звучали?
Я думаю, что сотню лет не звучали точно, при свидетелях, так скажем. Эти свистульки сделаны из кокосовых орехов. Всего-то два отверстия. Мастер, который делал этот инструмент, задумывал три отверстия, но передумал и сделал только одно.
Не досверлил
или просто передумал. Эти инструменты, по легенде, из собрания самого Миклуха Маклая. Точного подтверждения эта легенда не имеет, но с музейными легендами мы считаемся. Маримба – это ксилофон. Только в данном случае это ксилофон африканский. Под пластинами, деревянными же пластинами, установлены тыквенные резонаторы. Первоначально, когда-то, этот ксилофон был настроен в обыкновенной диатонической гамме. Это позволяет сказать, что ксилофон был изготовлен в конце XIX века и, видимо, представляет собой образчик очень высокого качества, но все же, наверное, сувенирной продукции.
Вот это один из
инструментов русского рогового оркестра, национального вида музицирования, который изобретен в Петербурге в середине 18-го столетия выходцем из Чехии Иоанном Марошем. Каждый музыкант от рога длиною 5 сантиметров до рога почти 5-метровой длины, музыкант на каждом роге извлекает только один звук. Поэтому каждый музыкант должен сыграть вовремя.
Время.
Да, совсем по-баховски.
Такая крепостническая затея. В стране свободных граждан может такое возникнуть?
Вы знаете, я бы не сказал, что игра просто в оркестре чем-то радикально отличается от игры в роговом оркестре. Ну, например, тот же, скажем, духовик, там, кларнетист или гобоист.
Или тубист.
Ну, вот он сидит, пожалуйста, у него там 50 тактов паузы. Потом ему нужно сыграть 2, 3, 4 ноты. Тот же самый мундштук, та же самая боязнь и благоговение перед киксом, так скажем.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Музей музыкальных инструментов». С журналистом Александром Харьковским беседует научный сотрудник Петербургского музея музыкальных инструментов Владимир Васильевич Кошелев.
Прозвучала пара индонезийских гонгов из оркестра «Гамелан». Совершенно фантастический оркестр и совершенно фантастический вид музицирования для европейцев. Дело в том, что этот оркестр играет без дирижера, однако там много музыкантов. И гонги, и струнные, и всевозможные барабаны. На словах совершенно невозможно объяснить, как звучит этот оркестр.
Рояли прошлого века оказались звучащими не совсем так, как мы привыкли. Суши, камернее, когда, например, играли Чайковского на инструменте из училища правоведения, где Чайковский учился. Совершенно иначе просто звучит эта музыка.
Рояль Кампы, Москва, он совсем другой. Он совсем не Стейнвей и вообще современный инструмент, современный рояль. Он почти не поет даже, несколько стучащий. Там другой конструкции рама, другой конструкции дека, другой конструкции струны, ну и вся механика. Могу вспомнить строчки Полонского, когда этот молоточковый инструмент проникал в быт, в том числе и российский. Это вот, считайте, вот кампы. «Клавиши так и стучат, так и гремят, все будто в страхе каком-то молчат». А вообще, когда 300 лет назад появился молоточковый инструмент, как только его не обзывали, сравнивая с благозвучным клавесином. И тазик, и турецкая музыка, и агрегат для грохота, для шума и так далее, и так далее. Не перестаю удивляться одной детали в деревянных духовых инструментах. Это трости. Без трости кларнет, гобой, фагот, саксофон – совершенно молчащие инструменты. Язычок из тростника или из дерева. В данном случае трость жалейки. Берется ивовый пруток, сердцевинка просто-напросто выдавливается, потому что она мягкая. Надрезается стенка, с язычка снимается лишняя древесина. То есть он должен быть тонким и в то же время не затоньшенным и не очень толстым. С обратной стороны трубка закупоривается и вставляется в тростниковую трубочку, вставленную либо в полый коровий рог, либо в воронку из бересты. Пусть не звучит это кощунственно, но пути музыкальных инструментов также неисповедимы, как и пути Господни. Обыкновенный бубен, обыкновенная бичайка, обыкновенная мембрана, обыкновенные винты для натяжки. Все, как повторяю, на обыкновенном бубне. Но если мы заглянем на внутреннюю сторону мембраны, то с удивлением обнаружим, что здесь вся поверхность мембраны заполнена
латинским текстом.
Латинским, да, текстом типографским. Далее, если мы начнем вчитываться в этот текст, доктор философии Владимир князь Адоевский. Тут уже совсем брови поднимаются и глаза идут в разбег. На этот бубен вместо мембраны натянут диплом, выданный Владимиру Адоевскому Йенским университетом.
Honoris causa. Вот да. Тут на пергаменте, да?
Да, он изготовлен на пергаменте, но вы как слышали, пергамент достаточно мощный.
Философия натянута на бубен.
И в этом смысле это высшая жизненная философия. Это прозвучали свирели. Под названием этого инструмента должно подразумевать двойную блокфлейту, переводя на европейский язык. Исполнитель удерживает оба инструмента одновременно. Получается двойной звук, пронзительный, который очень хорошо слышно на воздухе, под который можно и хороводы водить, танцевать. Флейта пана, как известно, очень широко распространенный инструмент. Подавляющее большинство народов, населяющих нашу планету, имеют этот инструмент в той или иной модификации. Например, у русских кувиклы. Несколько исполнителей имеют по 2-3 трубочки и перекликаются. Можно сравнить это с перекличкой птиц. Вот, собственно, что такое кувиклы. Точно так же устроен литовский скудучий. Теперь уже весь мир знает, в России, по крайней мере, очень хорошо знают Бенджамина Франклина по 100-долларовой купюре. Однако практически никто не ведает, что именно Бенджамин Франклин изобрел в 1760-х годах стеклянную гармонику. Такое объявление, цитирую, «На Невском проспекте, близ трактира Лондона, в магазине Курвуадье продается Франклинова гармоника». До этого стеклянная гармоника, общо говоря, представляла собой набор стеклянных сосудов, на которых можно было играть. Бенджамин Франклин сделал такой инструмент. На ось, металлическую ось, насаживаются целый набор стеклянных чаш, чаши в виде среднеазиатской пиалы. Ось укрепляется в корпусе, с помощью ножного привода приводится во вращательное движение. Музыкант смачивает пальцы в воде и влажными пальцами касается нужной ему чаши. Инструмент начинает издавать небесные звуки, небесной красоты, ангельской красоты. Если говорить об архетипе стеклянной гармоники, то это вот как раз звучащий фужер, звучащий стакан.
Так что, хоть в музее у вас она и не звучит, зато слушатели могут провести опыт дома.
Английская концертина изобретена в первой четверти 19 столетия известным ученым Уитстоном. Существует немецкая концертина, несколько отличающаяся по конструкции. Существует русская концертина, Благинтон по имени изобретателя. Существует, наконец, банданьон.
Вот я обратил внимание, что исполнителю для того, чтобы сыграть гамму, приходилось перебирать попеременно пальцами двух рук.
Действительно, нужно перехватывать звук правой руки пальцем левой руки. Это опять сводится к принципу исполнения на отдельных инструментах. К роговому оркестру, скудучий, к флейте пан и так далее, и так далее. Thank you.
передаче Александра Харьковского принимал участие научный сотрудник Петербургского музея музыкальных инструментов Владимир Васильевич Кошелев.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Магический бокал». Пьет хозяйка, пьет хозяин, пьет солдат, священник пьет. И дальше еще дюжина строк с перечислением пьющих. Слуг и служанок, лентяев и пострелов, сестер и братьев, дьяконов и подьячих, мальчишек и девчонок. Прозвучит музыка, прямо или косвенно связанная с вином, но не только музыка. Магический бокал или карманный винный справочник, составленный в алфавитном порядке. А. Арабские поэты. В. Вергилий с его поэмой «Георгики», где из 100 римских вин упоминается только 15. В. Также и ветер, проблема для многих средиземноморских винных хозяйств. Д. Джефферсон, третий президент США, винодел-неудачник, пристрастившийся к вину, будучи послом во Франции. «Магический бокал». Радиоэссе Игоря Померанцева. Первый раз в эфире 29 декабря 2000 года.
Пьет хозяйка, пьет хозяин, пьет солдат, священник пьет. Далее еще дюжина строк с перечислением пьющих, слуг и служанок, лентяев и пострелов, сестер и братьев, дьяконов и подьячих, мальчишек и девчонок. Эта песня на стихи странствующих средневековых клириков. В сегодняшней передаче будет звучать много музыки, прямо или косвенно связанной с вином. Но не только музыки. Drink, drink, drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me. Drink, let's drink, Prost! Drink, drink, drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me. Drink, drink, drink to lips that are red and sweet as the fruit on the tree. До конца этого часа радиоэссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». Он на самом деле о вине и винной культуре и на самом деле составлен в алфавитном порядке. А. Арабские поэты. В классический период арабской цивилизации вино играло важную роль в поэзии.
Его часто сравнивали со слюной женщины, то есть поцелуем. В. Вергилий. 70-19 годы до Рождества Христова. В поэме «Георгики» сведения о римском виноделии со вторых рук. Его предшественники – Варон о сельском хозяйстве и Катон о земледелии. Вергилий не приводит подробностей, относящихся к производству вина, и из 100 сортов римских вин упоминает только 15. Ветер. Проблема для многих прибрежных виноградных хозяйств. Североафриканский сирокко может пагубно повлиять на виноградники юга Европы. Сирокко порой достигает Франции. При этом ветер противоборствует чрезмерной концентрации влаги. Может способствовать подсушке мокрой листвы и веток, тем самым сводя на нет риск заражения грибком. Ночные ветры грудью встают на пути заморозков. Слушай заморозки. Валькенштейн фон Освальд. Тирольский рыцарь, поэт, музыкант 14-15 веков. Даже в кабацких песнях строго следует жанровым канонам.
Und dir dein selten Meere, nur schenk ein, nur schenk ein, nur schenk ein, Herr Wirt, uns dürstet also sehr. Trag auf Wein, trag auf Wein, trag auf Wein.
D. Jefferson Thomas, 1743-1826 годы. Страстный любитель вина, винодел-неудачник, третий президент США. К вину пристрастился, будучи послом во Франции. В погребах Белого дома в Вашингтоне собрал отличную коллекцию вин – Марго, Эрмитаж, Икем, Токай. В конце 20 века ряд вин из коллекции Джефферсона, Лафит, были проданы на аукционе по самой высокой цене. Несмотря на личные неудачи в области прикладного виноделия, считается крестным отцом винной культуры США. Ж. Железные дороги. До их появления виноделы зависели исключительно от водных путей сообщения. Это благоприятствовало таким районам, как Бордо, со своим крупным портом, и Шампань, связанному с севером Франции сетью рек. Строительство железных дорог способствовало экспорту винной продукции местного значения. Первоклассные вина из Кьянти, Центральная Италия, и Риохи, Северная Испания, своим признанием обязаны железным дорогам. Железнодорожная ветка, проложенная из Хереса к южному побережью, многократно увеличила экспорт Хереса. В годы сухого закона в США 1920-1933 годы урожай винограда доставлялся по железной дороге из Калифорнии в Восточные Штаты и там использовался для изготовления домашнего вина. Благодаря этому была спасена традиция виноделия в США. Животные. Против них в некоторых странах применяются электрифицированные ограды. Олени отличаются особой страстью к молодой листве. Высокие проволочные заборы, 1,5-2 метра, не менее надежны, чем электрифицированные ограды. Кенгуру предпочтительно отстреливать, но для этого следует обратиться за разрешением к местным властям. В районах особой концентрации кенгуру следует возводить гигантские ограждения, увенчанные колючей проволокой. Причем это следует делать еще до посадки винограда. Кролики жрут кору и листву. Против них повсеместно используют смертоносные яды. Еще более эффективен круглогодовой отстрел кроликов и других представителей семейства зайцев. Против белок бессильно даже электричество. Более эффективны токсическое окуривание и ядовитая наживка. З. Заморозки. Могут иметь пагубные последствия для виноградников. В холодную зиму 1956 года стужа обескровила тысячи бордосских виноградников. Наибольшее сопротивление заморозкам способны оказать шардоне и рислинг. Сравнительно беззащитны каберне-савиньон и пино-нуар. Опытные виноделы осенью кутают виноградники в особые телогрейки. Запах, он же аромат, букет. Заложенный нос мешает по достоинству оценить вино и пищу. Кармина Бурана. Песенный сборник конца XIII – начала XIV веков на средневековой латыни. Входил в репертуар вагантов. Композитор Карл Орф сочинил кантату на тексты сборника. Премьера состоялась в 1937 году во Франкфурте. Песня «Во славу вина» называется «In taberna quando sumus» – «Когда мы в таверне». Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радио-эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». Крестовые походы. В эпоху крестовых походов мусульмане Сирии и Палестины выращивали виноградники с целью производства винограда и изюма. Христианские поселенцы в XII-XIII веках вдохнули жизнь в мусульманский виноград, но взятие сарацинами южно-финикийского порта Акко, он же Птолемаида, вынудило тамошних темплиеров и госпитальеров, иоаннитов, перебраться на Кипр. Там они производили из сушеного винограда сладкое вино «Командария», названо по имени феодального хозяйства рыцарского ордена святого Иоанна Иерусалимского. В «Песне песни» говорится: «Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских». Этот самый кипер и есть кипрский виноград. Хозяйство и поныне является собственностью госпитальеров, иоаннитов. Однако их вклад в виноделие более чем скромен. Вино на Кипре производили и прежде, о чем писал еще Гесиод. Возможно, именно кипрское вино является самым старым из производимых на Земле. В целом, крестовые походы почти не сказались на культуре виноделия. Ксенофонт – греческий писатель и историк, ученик Сократа, не проявивший склонности к философии. В своем «Домострое» дает дельные советы виноградарям. Например, лозу, согласно Ксенофонту, следует сажать в глубокую яму под углом, землю же вокруг побега тщательно утаптывать. Л. Лишин, Алексей, 1913-1989 годы. Крупный деятель винных культур Франции и США, романтик виноторговли и виноделия, автор выдающихся трудов «Вина Франции» и «Энциклопедия вина и крепких напитков». В России практически неизвестен. Dolce calor mi scorre, ma forse anch'essa, forse la fiamma è stessa, incomincia a sentir. Certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito, che in me si risveglio tutto in un tratto. La 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 la. «Любовный напиток» – опера Доницетти. Под чудодейственным любовным напитком имеется в виду французское вино «Бордо». Винный выбор итальянского композитора объясняется тем, что в основе либретто – произведение французского драматурга Эжена Скриба. Мода. играет огромную роль в виноделии на протяжении более чем 2000 лет. К примеру, в Древнем Риме господствовала мода на белые сладкие вина. Монахи сыграли решающую роль в истории вина в эпоху Средневековья. В XVII веке иезуиты производили вино на прибрежных равнинах Перу, а францисканцы в XVIII веке заложили основы виноделия в Калифорнии. Традицию винопития поддерживают по сей день. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радио-эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». О. Опера. Вино в опере может являться как сюжетообразующим, так и вокально-инструментальным элементом. Выдающийся вклад в развитие винной темы в оперном искусстве внес Джузеппе Верди. Слушай «Травиату», «Трубадура», «Риголетто», «Силу судьбы», «Отелло». Особо важный фактор в Средиземноморье, где лето засушливое, но зимние и весенние дожди разряжают климатическую обстановку. П. Плата. Система оплаты труда вином древнее, чем оплаты солью. Селери от слова «соль». В наши дни некоторые сборщики винограда в Бордо получают зарплату деньгами и вином. В ЮАР, в эпоху апартеида, с наемными рабочими расплачивались худшими сортами винограда. Португалия. При Салазаре, годы правления 1932-1968, были созданы около 100 винодельческих кооперативов. Централизация отрицательно сказалась на винной культуре страны, как и на культуре в целом. Качество винной продукции значительно улучшилось после революции 1974 года. Почва. Ее роль всячески подчеркивается в старом свете, особенно во Франции. В новом свете большее значение придают региональному климату. Более того, в США принято смешивать вина с разнообразной почвенной родословной. Однако связь лучших вин с умело осушенной почвой очевидна. Птицы. В наши дни более серьезная угроза виноградникам, чем филоксера. Когда виноград еще не был домашним, плоды его были мягче, душистее и слаще. Это привлекало птиц, и благодаря им зерна винограда распространились по земле. Ныне голодные птицы способны уничтожить весь урожай. Они принимаются за него на ранней стадии созревания винограда. Особенно любят виноград дрозды, куропатки, малиновки, воробьи, зяблики, скворцы. Последние жрают от 60 до 80 граммов винограда в день. Причем в поисках корма они способны преодолевать от 25 до 30 километров. Зяблики и воробьи отличаются редким бесстрашием и прожорливостью. Их не отпугивают классические неподвижные пугало. Виноградарям приходится прибегать к помощи ружей, пушек, котов, рысей, леопардов. Все эти устрашающие средства рекомендуется варьировать. Эффективны также силки, но пойманные птицы представляют моральную проблему для виноградарей. Р. Режиссер. Так называют управляющих винными хозяйствами в Бордо. Роса. Неблагоприятно влияет на распространение болезней в виноградниках, создает необходимые условия для распространения грибка. С. Симпозиум. Форма общения в Древней Греции, куда менее формального характера, чем в наши дни. Проводилась на 7 или 11 ложах, на которых возлежали на левом боку по двое мужчин. Винопитием распоряжался симпозиарх. Он поддерживал уровень приятного и при этом не переходящего через край опьянения. Симпозиумы могли длиться ночь напролет и завершаться полным опьянением участников. Именно симпозиумом обязана своим появлением на свет древнегреческая лирическая поэзия. В церемонии принимали участие флейтистки, которые в случае надобности удовлетворяли чувственные нужды участников. Солнечный ожог. Отчетливо виден на щечке виноградины, обращенной к солнцу. Ткань в этом месте скукоживается и умерщвляется. Столетняя война. 1337-1453 годы, сказалось на виноторговле. Англия и Франция воевали за провинции на западе Франции, которые через порт Бордо снабжали Англию вином. Зачастую суда, перевозившие вино в Англию, становились добычей пиратов. Военные успехи французов и пиратство привели к значительному росту цен на вина в Англии. После сдачи Бордо англичане в течение нескольких веков импортировали вина из Франции в значительно меньшем объеме, чем до начала Столетней войны. Субъективность играет существенную роль в дегустации и оценках вина. Т. Традиция – важный элемент виноделии. Некоторые виноделы производят разлив бутылки, когда луна находится в определенной фазе и ветер дует в определенном направлении. Как правило, современная наука находит обоснование и оправдание подобным предубеждениям. Турпани Схедан – грузинская застольная песня. Красавицы сидят в солнечный день под навесом за столом, покрытым синей скатертью. На столе – красное кахетинское вино. Французский парадокс. Словосочетание, пущенное в оборот в США в 1991 году. Имеется в виду французский обычай хорошо есть и пить вино, но при этом долго жить и в меру страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. После ряда выступлений на эту тему по американскому телевидению потребление красного вина в США возросло в 4 раза. Ч. Чилищев Андрей, 1901-1994 годы. Классик виноделия, основатель современной винной культуры Калифорнии. В России практически неизвестен. Ша. Штраус Иоганн. Отец. Тема вина представлена в таких произведениях, как «Венская кровь», «Ночь в Венеции», «Летучая мышь», «Вино, женщины и песни» и других.
Музыка. Rosalinde vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld.
Champagner war zu schuld. Was wir wohl geduldet.
Энтузиазм древнегреческого происхождения. Состояние опьянения. Я. Яство. Винные фанатики считают его досадной помехой в отношениях с вином. Уксус, чеснок, перец действительно огрубляют вкус марочных вин. Спаржа и артишоки придают винам металлический привкус. Шоколад покрывает язык вина непроницаемой пленкой, и только крепкие десертные вина могут пробиться сквозь нее. Сухое вино несовместимо со сладостями, выпячивающими его кислоту. Особенно хороши комбинации рестинга с лососем, рестинга с луковым пирогом, шабли с устрицами, красного бордо с бараниной, красного бургундского с мясом диких уток, фазанов, куропаток, сатерна с рокфором.
Here's a hope that those bright eyes will shine lovingly, longingly soon into mine. May those lips that are red and sweet tonight with joy.
Вы слушали радио-эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».